Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня в гостях у нас удивительный гость. Это игумен Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря и заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета игумен Лука Степанов. Батюшка, здравствуйте! Рады вас видеть в нашей московской студии.
Приветствуем, Сергей! Приветствуем вас, дорогие телезрители! Ну, я думаю, вас священниками не удивишь на этой передаче.
Знаете, даже нашего искушенного зрителя можно удивить. Сегодня мы будем отвечать на разные вопросы, которые вас интересуют, и мы ждем их по номеру телефона 8-495-781-49-54. Пожалуйста, дозванивайтесь, мы постараемся ответить на ваши вопросы. Батюшка, ну пока звонков нет, есть вопрос один от нашей телезрительницы. Год назад покрестила свою дочь втайне от мужа. В тот момент был некий разлад в семье, поэтому так получилось. Вроде как благое дело сделала, но после того, как это произошло, как бы не согласовав с мужем, начались проблемы, она начала как-то... девушка начала об этом плохо думать, муж обиделся, разлад в семье. Вот правильно ли она поступила, и что делать, как исправить эту ситуацию?
Если бы была опасность разлучения с жизнью, смертельно опасная для младенца, можно было бы поступить и так. Если этого нет, то нельзя сказать, что только так и надо было бы действовать. Ну, это ее решимость, она как мать, видимо, не желала и никак не представляла возможности рощения ребенка только земной кашей, вскармливанием, но и благодатью Божией нужно, понять можно. Но ведь этого как раз ей и не было предоставлено возможности. Она тайно покрестила, а кто будет причащать ребеночка, а кто будет приобщать его к вере, а кто будет говорить ему имя Бог, Господа. Конечно, в этом и проблема этих тайных постригов, что они, простите, тайных
крестин,
крестин да, потому что к монашеской теме еще близкая тема постригов, что ведь нужно за ними жить христианскую. А это как раз вот в таких несогласованных ситуациях как раз и невозможно. Я вам расскажу более страшные истории. Их две случилось, у меня очень похожих одна на другую. Рождается младенчик, тяжко болящий, не факт, что он выживет, ему нужна сразу операция на сердце. Бабушка или родственница верующая увещевает родительницу, маму, что надо срочно крестить ребенка, а мама в первом случае говорит: ну, знаете, вдруг мы покрестим, а Бог его себе и заберет. В другом случае тоже. Он слишком плохо себя чувствует для крестин. Конечно, это маловерие. А в каком кошмаре остаются остальные родственники, верующие родственники, которые понимают, что вот это торможение со стороны мамы, которая хотела бы как лучше, но она не верит, что именно благодать крещения, во-первых, уж как минимум делает ребенка, а это уж, простите, не минимум, все-таки причастным вечной жизни, а во-вторых, благодатная помощь Божия именно ради крещения подаваемая поможет и в этом преодолении земного недуга.
Отец Лукавич, давайте как-то поподробнее. Вот есть разные ситуации, когда я знаю, что может крестить и мама ребеночка в реанимации, даже медсестра и врач. Вот подробнее расскажите об этой процедуре, в каких случаях это возможно, и что делать, вот если, допустим, ребенок выжил.
Ну, да, существует даже в требнике общедоступном чин краткого крещения, страх ради смертного. И именно в этом чине сказано, что священник призывается со святой водой, и он совершает этот кратенький чин, в результате которого рождается в жизнь вечную новый христианин или христианка. Но за отсутствием священника, даже мирянин православный, и при отсутствии святой воды и простой водой, трижды окропив новорожденного или пожилого человека, например, известно, что Булат Акуджаву на смертном одре крестила по его просьбе собственная супруга. И осуществились его слова: «Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешение, иначе зачем на земле этой вечной живу?» Да, крестила жена за отсутствием священника уже на смертном одре по его искреннему и горячему желанию принять веру православную. А уж в отношении младенчиков вы абсолютно правы, это может сделать и родственник, может сделать акушерка или повитуха, та, которая видит, что ребенок, родившийся, вряд ли выживет, или есть прямая опасность того, что не выживет. Она водой святой или даже не святой трижды кропит его со следующими словами, которые именуются, ну, несколько на западный манер, тайно совершить формулы, но, тем не менее, она сейчас вполне приемлема в православной церкви. Крещается раб Божий Николай во имя Отца. Аминь. Первый раз кропит его водичкой. И Сына. Аминь. И Святаго Духа третий раз обливает или кропит его водой. Аминь. И с этим трехкратным омовением, с призыванием Пресвятой Троицы рождается жизнь вечную, рождается новый христианин. И если, дай Бог, ребеночек выживет, то священник призванный, он восполнит недостаток молитв, заклинательных молитв против силы вражи, который крестный поможет произносить младенчику, восполнит миропомазанием, если вот так, по такому мирскому чину был крещен младенец. Но, однако, если так вот при такой формулировке православный христианин или христианка совершили крещение, то это крещение уже действенно.
У нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы?
Здравствуйте. Меня зовут Галина, я звоню из города Самара.
Приветствуем, Галина.
Очень приятно, да. Какой ваш вопрос?
Я хотела спросить, вот чем отличается религия иудаизма от православия? Я вот знаю, что мы пророком Моисея почитаем, и они. Вот в какого Бога они верят?
Да, спасибо. Вопрос, знаете, спасибо. Довольно актуальный, хотя, кажется, ровно противоположный.
Уже через столько веков, конечно же.
Вы знаете, я на самом деле тоже, будучи советским школьником, испытывал равное любопытство к религии, как иудаизму. Думаю, как же там все интересно со всеми этими минорами, с какими-то древними преданиями.
Свитками там интересно.
И свитками, и повествованиями до меня дошли, как для творческого человека, студента творческого вуза, какие-то уже притчи. И не столько притчи, сколько истории из жизни царя Давида, и все это было очень интересно, в частности, его победа над Голиафом. Это впрямую связывалось с верой в Бога, иудаизмом, и при этом был живой интерес и к тому, кто есть Христос Спаситель. Хотя бы даже по... И тогда интерес пробуждался какими-то совершенно странными произведениями для Евангелия, странными, такие как «Мастер Маргарита» или еще краше «Jesus Christ Superstar». Но вопрос действительно тогда был для меня малоразрешимый, а сейчас для меня очевидно, что это как раз две противоположные, два совершенно противоположных исповедания, потому что тот, кто для нас есть Бог и Господь, Спаситель наш и Создатель, воплотившийся Бог Иисус Христос, тот для иудаизма совсем таковым не является, но, в общем-то, это отвергнутый Спаситель, это отвергнутый Мессия, это распятый, от которого, в общем-то, и от действий своих предшественников нельзя сказать, что совершенно отрекся иудаизм. А ожидает он другого Мессию, который как раз и в нашем Священном Писании прописан в книге «Апокалипсис», в первом и втором послании к Солунинам святого апостола Павла, в словах Господа, что иудеи ныне, которые пришел во имя Отца Небесного, не принимают, когда иной придет во имя свое, того примут. Речь об Антихристе, который в понимании православия грядет и станет всемирным президентом, гением зла, при котором гонения на церковь примут самый ожесточенный последний характер, но тем не менее, как ни сильна будет власть Антихриста, Господь в своем втором пришествии его убьет духом уст своих. Так что, видите, два совершенно разных упования. Наше упование на Христа воскресшего, а их упование на грядущего Мессии. Поэтому для современного человека это полезно понимать, а то некоторые путаются. Даже есть такие подрывные секты, которые действуют иудеи за Христа и так далее. Это вроде как такое совмещение каких-то интересов. Очень активно действуют какие-то иудейские круги по зазыванию наших соотечественников еврейской нации в какие-то путешествие в Святую Землю. А что там за святость? А какую святость покажут? То ли гроб Господень, то ли стену плач. Так что здесь хорошо иметь правильные понятия и понимать, что христианство с иудаизмом не как религиозные движения не объединяет ничего.
Мы ждем ваших звонков. Будем рады ответить на ваши вопросы по телефону 8-495-781-49-54. Батюшка, вот в продолжении темы апокалипсиса, антихриста, очень часто задают вопросы, буквально вот, наверное, каждый третий вопрос, это касается вот грядущих времен, последних времен, люди уже видят признаки, а это связано с электронными паспортами, чем угодно, и вообще целесообразно, правильно ли вообще ждать конца света? Вот как,
да,
с какими
конечно.
Мыслями нужно жить? И как вот с ума не сойти, думаю, об этом?
Нет, наоборот, эти мысли возвращают здравомыслие и ясность ума. Тот, кто не забывает о окончании мировой истории неизбежной, кто забывает о своем внезапном исходе, тот, конечно же, просто в прельщении находится. В монашество никто не может пойти, мне кажется, если не четко чувствует скорость своего исхода из временной жизни. Так что эти два события стоят очень близко. Собственный исход и окончание мировой истории. В связи с нашей телесной смертью душа, всегда живая, остается уже в совершенно ином ожидании окончания мировой истории, практически на пороге этого окончания. И поэтому каждый из нас может буквально в каждый день и в каждую ночь предстать перед этим уже неизменяемым состоянием, о чем говорил премудрый Соломон: куда упадет дерево, там и останется лежать. Это как раз исход, который может застать в любой момент каждого человека. И именно это понимание возвращает нам много бодрости. Страх Божий вселяет в сердца. Поэтому есть чудные слова святоотеческие: «Помни последние твоя, и вовеки не согрешишь». Ну, во всяком случае, ты будешь четко знать и дело покаяния, если будешь понимать, что исход не за горами, и все тайны станет явным, хорошо оно или худо. Потому и второе пришествие Христово, окончание мировой истории, когда по слову апокалипсиса и судимы были мертвы, по написанному в книге, сообразно с делами своими. И это ясное и простое чувство нашей неизбежности ответа на страшном суде делает нас гораздо бодрее, это мотивирует нас бороться со страстями, а те страсти и грехи, в которые мы впадаем, тотчас врачевать покаянием, не откладывая даже на завтра, стремиться к духовнику. А ведь сейчас, слава Богу, храмы открыты, и в нашем пространстве Русской Православной Церкви столько возможностей всегда вернуть себе чистоту души, то и дело теряемую среди стремнин этой сложной жизни.
Батюшка, вот такой момент. Вот мы часто в молитве «Отче наш», в молитве Господне говорим: «Да придет царствие Твое». О каком царстве говорится? Именно как раз о втором пришествии, наверное, так? Как вот правильно разъясните, пожалуйста?
Ну, это царствие, оно, в общем-то, в данном случае призывается личностью. Мы же на «ты», как персона, обращаемся к персоне. Так вот, Царство Христово, видите ли, было, есть и будет. Оно неотъемлемо, и, восседая одесную Отца, Он, видите, мы его не ожидаем как будущего. Вот мы одного сдвинем, а другого на этот трон воздвигнем. Да совершается царство его в нашей жизни, да станем мы верноподданными, истинными верноподданными этого царя. Царство Божие совершается в таинствах нашей Матери Церкви, где мы, будучи чуждыми Богу, становимся своими через таинство крещения, а дальше обновляем эту чистоту крещения и нашего союза с Богом всегдашним покаянием, частой исповедью, возможно, частым причащением святых Христовых тайн. И таким образом тайна Царствия Небесного совершается в нас.
Батюшка, есть звонок от телезрителя. Звонился нам Евгений из Благородской области. Здравствуйте, Евгений. Задавайте ваши вопросы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Приветствую
Добрый
вас.
Вечер. У меня такой вопрос. Известно, что после того, как сатана восстал против Бога, на небе началась война. То есть воевал архангел Михаил с ангелами против сатаны. Но у меня первый вопрос. Как могут духи воевать между собой? Они же не могут друг друга уничтожить. Это никакая не война получается. И второе, может быть, от того, что именно в греческом переводе слово «полемикос» перевели «первопопавшаяся война». Там же есть переводы «острый спор», «дискуссия», «столкновение мнений». Может, из-за этого?
Какой вопрос?
Глубокий, глубокий. Как имя нашего собеседника? Евгений, благороднорожденный вопрос, благородно-богословский. Чувствуется, что вы с вниманием, вдумчиво читаете Священное Писание. Дело в том, что момент отпадения части ангелов, бесплотных, личных, свободно-разумных духов, которые бесплотны, но имеют каждый свою личность, и они не ограничены никакой материальной оболочкой, как об этом замечательно, дискутируя со святителем Игнатием Кавказским, написал в книге «Душа и ангел, не тело, но дух», святитель Феофан Затворник. Так вот, момент отделения падших духов от оставшихся верными Богу нам окончательно неведом. Так же, как и момент сотворения ангелов. Есть мнение святителя Василия Великого, разумеется, оно достойно самого серьезного отношения, о том, что сотворение ангелов и грехопадение – части из них произошло в тот момент, когда творение уже началось, в первой точке творения, но еще не развилось. То есть у каждого луча, если вы помните, геометрическую фигуру, которая начинается с точки и дальше представляет из себя половину прямой, потому что распространяется только в одну сторону. Так у творения было начало, не будет конца. Так вот в этом первое мгновение как раз и произошло отпадение, и поэтому оно произошло вне времени, хотя и в творении. И поэтому нет, нет покаяния для падших ангелов, потому что их сотворение и их падение произошло вне времени, но в рамках творения. Что за брань, в результате которой был низвергнут сатана, и причем там какие-то сроки указываются, и торжества тысячелетнего. Все-таки это таинственная книга. Не зря «Апокалипсис» не читается. Единственная книга Нового Завета, которая не читается за богослужением именно по причине своей таинственности. Хоть и есть богодухновенные толкователи, подобный мученик Андрей, и сейчас, например, священник Даниил Сысоев на «Апокалипсис» написал очень глубокие и внятные такие разъяснения. Но, тем не менее, говорить однозначно о природе ангельской, говорить о способе ангельского бытия, о битвах, которые имеют место и сейчас, где ангелы и бесы находятся в противостоянии. Ну, даже вспомнить нашего классика литературы, бесы с Богом борются, и поле битвы сердце человеческое. Конечно, борцы, бесы относительные. Сейчас очень многие их боятся, забывая о том, что они являются хоть и нашими врагами, заклятыми, мы на них дунули и плюнули когда-то, когда принимали имя Христово на свое чело, на свое сердце, на свою душу. Так вот, они, тем не менее, и на свиньях власть неимущие. Вот священник всегда совершает таинство крещения, напоминает бесам, которым запрещает приближаться к нареченному Христовым именем, так вот напоминает им в том числе, что они и над свиньями не имеют власти без попущения Божьего. Поэтому существует некоторая условность борьбы, противостояния ангелов и бесов. Им, собственно, в том смысле нечего делить, что они уже все поделили. Ангелы уже не падут, а бесы уже не покаются. Поэтому сказано, что самим Господом, что промысел Божий о бесах состоит в том, что им уготовано озеро огненное. Не для человека оно уготовано, но только тот, кто не захочет быть с Богом, будет вынужден наследовать то, что уготовано дьяволу и агелам его. А вот все дело, конечно, в той брани, которая осуществляется в сердце человека, точнее сказать, в том выборе, свободном выборе, который предоставлен каждому из нас. И вот это и есть брань, в которой либо бесы торжествуют, либо ангелы ликуют, либо, то есть они больше, мне кажется, представляются, тут уж простите за такую фривольность, как болельщики. Когда основное поле битвы, ну, очевидно, что вы про футбол сразу подумали, дорогие телезрители, это все-таки мои собственные две команды, моя добрая воля и моя злая воля. А уже, конечно, поощрять могут эти самые зрители. «Давай, давай, наша команда, давай, ты сможешь. Иди на это безрассудство, все будет хорошо, получишь массу положительных эмоций». А другие говорят: «Давайте за наших, что ты, держись, брат». И это, конечно, призывы, как ангелы заботятся, наставляя нас на благое, так и бесы не теряют надежды на нашу погибель, пока мы живы. А вся брань — это, конечно, самоопределение нашей воли сообразно с делами своими, по расположению сердца глаголит уста, так что все внутри человека.
Отец Лука, есть еще один дозвонившийся нам телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка. Дмитрий из Санкт-Петербурга. У меня к вам такой вопрос. Вот мы ежедневно 21 час молимся о России и за народ, за примирение в Сирии, на Украине. Вот скажите, пожалуйста, есть такие прекрасные слова в этой молитве. Мы молимся об умножении любви и искоренении всякого зла и ненависти в России. Вот интересно ваше мнение, как вы оцениваете вот в нашем обществе сейчас вот состояние вот этой вот любви в людях? Спасибо вам большое.
Благодарим вас, Дмитрий. рады привету из северной столицы. Вы знаете, то, что касается вот молитв в одно и то же время, все-таки это не относится к устойчивой традиции православной церкви. Известно, что существует сейчас такое целое поверье, что вот надо именно в одну и ту же минуту...
Это вот молитва по соглашению, так сказать.
Да-да-да.
Сейчас это очень
вот, взявшись как-то так морально, вот в одну секунду, и мы как рявкнем, немножко похоже на флешмоб, вот, именно в ту же минуту. Нет такого. Мы молимся, у них литургии пораньше, у других попозже.
За богослужением-то поминаем всегда.
В том-то и дело. И да. Тут соборность не в единовремении. Угу. Вот, хотя я понимаю смысл молитвы, вопроса вашего не в этом единовремении, но на всякий случай, поскольку я сразу услышу, вот мы в 21 час, вот, как будто это имеет какое-то мистическое значение, совместное предстояние в одно и то же время. Мне кажется, это не самое главное, так скажем. И мало того, это не шибко традиционно. Вот, есть разное время подъема, разное время захода солнца на фоне, например, уж никак он не будет вместе с вами традиционно молиться в одно и то же время, потому что там время византийское, в связи с закатом солнца ставятся часы. Вот, а состояние сейчас любви, мне кажется, не безнадежно. У нас сейчас столько позитива. Знаете, я как-то давал интервью по вопросу 90-х годов. И, конечно, меня желали услышать, что это катастрофические годы, развалы и предательство, порабощение нашей страны. И я знаю эти печальнейшие трагические факты, и не только факты, но и продолжающуюся зависимость печальнейшую от наших заокеанских недоброжелателей, которые в 90-е годы получили почти полноту власти над нашей растерзанной тогда постсоветской державой. Но я сказал несколько неожиданно о том, что для меня эти годы стали самыми светлыми годами моего самоопределения, потому что в конце 80-х я принял святое крещение, а в начале 90-х поступил в монастырь, а в начале третьего тысячелетия сподобился священнического сана. Для меня это счастливейший период моего обретения Христа Спасителя, моего поступления в Его воинство, Черную Сотню, моего приобщения и к небесному служению священническому. Вот с этой стороны я сказал, и на меня даже ополчился один рязанский писатель, написал на меня такую очень злую статью, я, правда, ее не читал, но мне передали, и он сам потом каялся. Говорил, извини меня, отец, там, я погорячился. Вот. Конечно же, катастрофа произошла лютейшая. И каково сознание современного человека, который знает, что за прошлый только век дважды коренным образом перевернулось сознание всей России. В 1917 году были низвергнуты все святыни, которые веками до этого питали наших соотечественников. Через 70 лет вновь не успели, как сказать, привыкнуть как следует к этим новоявленным лжесвятыням. И тут же опять они низвергнуты. Что такое молодой человек 21 века? Ему ничто не может казаться всерьез устойчивым, если в течение одного века возможно поворот на 180 градусов. Это же все-таки поколениями выращивается какие-то системы ценностей. Вот. Мне кажется, сейчас так много света благодаря тому, что ну, все-таки храмы Божьи служат. И где я только не бываю, каких людей только не встречаю, везде отношение к священнику проявляется проявляет то сердечное упование, которое люди в нашем Отечестве все-таки сейчас получают, имеют, возжигают в своих сердцах ко Христу Спасителю, к Его Церкви. То, что сейчас наши соотечественники по преимуществу все-таки это показывают, всякие соцопросы, мне кажется, и так поддерживают нашего национального лидера, но тоже, мне кажется, во многом это связано с его личной религиозной ориентацией, скажем, с его искренней верой православной, которая, несмотря на бесконечные трудности во всех этих системах наших, экономической жизни, мы прекрасно знаем эти слова, может быть, не умеем так виртуозно их воспроизвести, как некоторые обличители современного сеть нашей банковской зависимости, прежней экономической несостоятельности, отсутствие производства, которое обрекает наш рубль всегда быть ничем, какими бы мы там маневрами не занимались в отношении доллара. Все так. Но, тем не менее, вот этот свет упования, причем не фальшивого, не оккультного какого-то, не поддельного, не сектантского, а искреннего, церковного, начиная с первого лица, вот, конечно, делает сейчас жизнь, по-моему, ну, пронизанной этими тонкими, иногда малозаметными, но все-таки лучами той любви Божией, о которой вы спрашиваете.
ну, наверное, нужно отметить, да, многие говорят, священники, богословы, наши современники, что никогда не было такого, такой широты деятельности, такой свободы у церкви, наверное, за всю историю.
Да, даже вот наш знаменитый проповедник, отец диакон Андрей, он, по-моему, очень точно сказал, что сейчас у церкви уникальная ситуация, когда она вполне народная. Она была государственной структурой в дореволюционные годы,
синодальный период,
что было очень тяжким для нее бременем. Она стала гонимой, а вот сейчас она, в общем, то, чем она должна быть. Она душа народа, она врата спасения, она повод для личного самоопределения в отношении вечной жизни каждого человека. И это доступно. Кто это спорит? Пустая болтовня о том, что клерикализм задушил, да с чего? Из-за того, что один класс какой-то в средней школе людям пытаются детям что-то рассказать в культурологическом плане о церкви. Mm-hmm. Это клерикализм. Смешно. Уж скажите, геометризм, геометрия там с 4 по 11 класс. Нет ничего геометризмом, никто не замучен или еще каким-нибудь. Да смешно. Нет еще никакого действительного присутствия в школе. Прекрасно сказал отец Владимир Воробьев, наш добрый наставник и вождь нашего теологического возрождения в 90-е годы, недавно теологической конференции, что вообще отделение церкви от государства и образование от церкви — это декрет Ленина, это давно умершие и совершенно недопустимые к употреблению формулировки, которые сейчас надо стыдиться, а не то, чтобы их и сейчас реставрировать. И можно, и должно, и нужно смелее и яснее входить в церковные проповеди, слову, молитве в наше образовательное учреждение. Вот что дает действительно настоящую надежду нашего будущего национального возрождения.
Пачка, есть еще один звонок от телезрителя. Давайте ответим на этот вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Приветствуем.
Беспокоит вас Татьяна из города Саров. Вот у меня, батюшка, вот такой вопрос по поводу молитвы «Отче наш». Мы знаем, что эту молитву Бог адресовал своим апостолам. И меня смущают в ней вот некоторые слова. Мы обычно, когда молимся, всегда просим Господа дать нам не по нечистоте сердец наших, не по нашей грешности, а наоборот, по своей благости. А вот в молитве «Отче наш» мы просим «Остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должникам нашим». Но мы же не оставляем, мы все равно мы не можем до конца простить и так далее. То есть мы как бы просим у Господа дать нам по своей вот этой грешности. Вот как правильно относиться к этим словам?
Спасибо, дорогая Татьяна, от вашего вопроса. Благодатью Саровской на нас, Серафимовской на нас повеяло, и ваше серьезное размышление над молитвой «Отче наш». Мне кажется, это такая молитва бездонная. Вот кому делать нечего, кто страдает от рефлексии, каких навязчивых мыслей, а не может, как ему кажется, молиться, сосредоточенно, часто призывая имя Господа в Иисусовой молитве. Вот вам деланье размышлять о молитве «Отче наш». Этим можно заниматься бесконечно. Она столь многослойна, столь глубока, столь прекрасна, прекрасно, открывает просто бездны премудрости Божией. И то, что Татьяна углубляется в эти размышления, дело очень и для нас, видите, примерное. А вот то, что вам кажется, будто Господь обуславливает свою милость к нам, той милостью, которую мы проявим ближним, и другими словами, мы лишаем себя милости Божией, если не прощаем нашим ближним. Так это хорошо, это дисциплинарно очень, дисциплинирует сказать: «Господи, не по злобе нашей, ибо мы такие не прощаем и прощить не хотим, но подай нам просто так дар». Ну, знаете, это немножко ерничание такое, или какое-то уж понебратство такое. Мы исправляться не будем, Господи, и знаем, что ты нас не помилуешь. Я наверняка, я уверен, вы знаете, Татьяна, что мы иногда каемся в том, что грешили в надежде на милосердие Божье. В этом тоже есть некоторое такое особое свойство греха. Ну, ладно уж, погрешу, потом все равно покаюсь, и Господь меня все равно простит. Так и вы предлагаете: нет-нет, прощать я не буду, не такого я уж святого устроения, а ты меня, Господи, все-таки прости. Конечно же, Господь знает, что Он сказал из самих уст Божьих, и зашла эта молитва не только для учеников своих тогдашних, но и для всех нас. Поэтому мы в том-то и дело очень дисциплинируемся этой молитвой и понимаем, что мирись со своим соперником по пути, и кто не будет милостив со своим рабом, того, как раба не помилует и наш Господин всеобщий, помните притчу о немилосердном слуге, которого помиловал его господин, а тот не помиловал своего клеврета, а за его небольшой грех сдал его под суд. И, узнав об этом, вновь был привлечен и уже не прощен тот, кто не простил. Поэтому эти слова имеют очень сильный настрой внутри нашего сердца. Поэтому в том-то и требование Господне. Хочешь получить прощение грехов, сам будь великодушен. Хочешь быть справедлив, узнай, по слову преподобного Исаака Сирина, что милосердие противоположно справедливости. И быть одновременно милосердным и справедливым, это значит в одном доме поклоняться Богу живому и идолам. А мы не хотим быть таким. Поэтому другое дело, что нам не хватает великодушия, но и в этом тоже надо каяться. И если мы еще не вполне прощаем всем нашим должникам, то, во всяком случае, можем в этом всегда себя укорять. А искреннее покаяние делает нас равными тем, за кем числится чистая и безупречная жизнь. Вот как. Так что оставим в молитве Отче наш, как Господь сказал.
Отец Лука, мы очень рады, когда нам звонят наши телезрители. И сейчас опять нам дозвонилась Любовь из Москвы. Мы рады вас слышать. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо большое. Добрый вечер, батюшка, и добрый вечер, ведущая. У меня, если можно, два вопроса. Первый вопрос относительно моего сына. 34 года, он не женат, и я как бы, у меня чувство вины такое, что это я как-то своей несуразной жизнью не напугала его или что-то. Как мне к этому относиться? Надо ли мне огорчаться, впадать в уныние из-за этого? И второй вопрос, если можно. Я знаю, что у нас, ну, люди как бы с двумя мировоззрениями, одно божественное, которое стремятся к Богу, а другое, значит, наоборот, от Бога. Ну, и те, которые от Бога, они без Бога живут по своей собственной воле, они, конечно, не верят ни в какую будущую жизнь, и их это вообще не интересует. Какие можно доводы привести в пользу сопричастия Христу здесь, на земле, что, как им объяснить, что им дает здесь? Ну, не верят они в будущую жизнь, но можно какие-то привести доводы, что им дает здесь вера, душевное спокойствие, мир в душе, может быть, что-то такое.
Спасибо вам, пожалуйста. Спасибо вам за вопрос.
Мы благодарим, Любовь. Вот у вас какая забота — обратить сразу все человечество. Угу. Обозначили, что есть мы с вами верующие, а есть неверующие. Как им все объяснить? Знаете, если бы можно было все взять да объяснить, то, конечно, все бы давно стали верующими. Тут вопрос в том, что хочет каждый человек. Святитель Григорий Богослов, самый цитируемый святой отец всех времен и народов, устами которого сам Дух Святый прославлял Пресвятую Троицу, и терминология которого стала основанием нашей православной гимнографии. Так вот он говорил, нельзя, и я, то есть он, святитель Григорий, нельзя убедить того, кто не хочет быть убежденным. Поэтому имейте в виду, что нам легко и плодотворно проповедовать в том случае, если сердце человека тянется к правде. Если же оно закрыто для правды, если оно оправдывает свои страсти, нераскаянные согрешения, если оно не идет к свету, то и как красноречие апостола Павла не поможет там, где вот эта злая воля взяла над человеком, в человеке власть над здравомыслием. То, что доводов много в отношении здравомыслия, мне часто в интернете задают вопросы, там у меня есть такой поток сознания, который всплывает откуда-то из глубин человеческой жизни, непрестанный в прямом общении в онлайн. Там часто спрашивают, докажите, что Бог есть. Я говорю, дорогуша, вот ваше существование, это есть лучшее подтверждение его бытия. Откуда вы взялись такой умный, что вас вы в капусте нашли, от плесени вы такой выросли? Вы откуда взялись со всеми дарованиями? Если человек сделал фотоаппарат или подзорную трубу в связи с устроением своего глаза, а если нам дан глаз, то его в таком совершенстве наверняка его нам мог устроить только тот, кто есть самое зрение без глаз. Если у нас есть слух, то он не иначе мог бы у нас появиться, как только по руководству того, кто знает, что такое слух. Тут есть самое слышание без ушей. Если вы себя ощущаете личностью, которая в том числе отвергает Бога, ну, ваше дело. Хочешь исповедуй, хочешь отвергай. Вольному воле, спасенному рай. Но откуда ты взялся такой личностью? личностно-самоопределенный. Уж, конечно, от того, кто и сам в высшей степени личность, который даровал тебе эту свободу самоопределения, создав тебя по образу своему и подобию, снабдив тебя вот этим божественным даром свободы, нравственного самоопределения. Так что есть, конечно, что им сказать, но захотят ли послушать, дорогая любовь? Ну, поступайте к нам на отделение теологии, будем изощрять свои способности общения с маловерующими, неверующими. А вот касательно вашего чада, ну, 34, эко невидали. Это еще юность, это раньше было. Пушкин 27 лет писал, все, жизнь закончена, какая старость приблизилась. Я не заметил, как стукнул 30, все, вторая половина жизни, практически исход. Мне 52, я вообще чувствую себя, знаете ли, как я крестился 22 года. Вот у меня, дай Бог, если Господь сподобит, доживу 30-летие моего крещения. Но я не чувствую себя старше того времени. А вот насчет супружества, несомненно, супружество — дар Божий и хорошее испытание, и крест, неся который, удобно достигнуть Царства Небесного, как и крест монашеский. Но сказать, что он необходим для вечного спасения, нельзя. И апостол Павел говорит: женат ты, не ищи развода, не женат, не ищи жены. Кто в чем призван, в том и оставайся. Поэтому сказать, что это в любом случае критерий земного благоденствия, имеющего в виду осуществление нашего главного призвания, вечного спасения, никак нельзя. Большинство моих добрых друзей и подруг, действительно духовных друзей, с которыми нас объединяет прежде всего вера, именно таких я людей называю друзьями. Часто спрашивают, можно дружить с иноверными, сектантами, сатанистами? Как это дружба? Дружба — это общность целей. Так вот, вышли замуж или женились очень взрослыми. Вот. Многие себя в девицах хранили, дамы знакомые, до чуть не 30, в районе 30, за 30, до 30.
Никто поэтому, не умер?
Никто от этого, знаете ли, да, как пишут в каких-нибудь сейчас развращающих подростковых журналах, что вы, если вы, не надо ничего терпеть, надо очень реализовывать срочно свои плотские все порывы, как животные. Это чистое надувательство. Прекрасно. Кто в чем, ну, насколько человек распускается, настолько ему и потребно продолжение нисхождения по кругам страстей. Насколько человек держит себя в рамках, настолько он и чувствует легкость бытия, управляя собою. Свобода не для того, чтобы творить все, что захочешь, а чтобы владеть собой. Вот для чего, что такое признак свободы. Свобода. Свободен тот человек, который владеет своими страстями, а не тот, который их распускает до невозможности. Так что, если другое бы, вы не говорите в критериях о счастье своего сына и в ваших о нем печалях, что он чужд церкви. Вот это было бы печально. Я бы сказал, посочувствовал бы вместе с вами, помолились бы о его покаянии и расположении. А вы этого не сказали. Вас печалит только отсутствие спутницы жизни. Так вспомним Омара Хайяма. Быть лучше голодать, чем что попало есть, и лучше быть одним, чем вместе с кем попало. Поэтому, дай Бог, если уготована ему спутница жизни, единомысленная сестра по вере, дай Бог, чтобы это состоялось. Но считать это навязчивой мыслью какой-то, вот только бы женился, ну, я не вижу необходимости.
Вот она, любовь, чувствует свою вину в этом, вот как здесь?
Ну, у меня была такая шутка в жизни. Одно очень близкое мне семейство, ну, без каких-то вопросов, проблем, трудностей. А супруг говорит своему супругу: «Вот Игорь Ильич, а мы были очень близки в моем еще уже христианском возрасте, но еще до монашества». Говорит: «Вот Игорь Ильич насмотрелся на нашу семейную жизнь и стал монахом». Ну, я не скажу, что это совсем лишено действительности, потому что действительно опыт терпеливцев некоторых мужей меня, когда я имел выбор с 22 до 27 лет, как раз все-таки поднастроил сначала не спешить с браком, а потом и вовсе решить, что так лучше. Вот о чем я, слава Богу, никогда не жалел. Вот. Но при этом, конечно, спасительное дело супружества. Знаешь, как Честертон рассказывает, почему нужно жениться. Вот, очень интересно. Он говорит, мужчины и женщины созданы совершенно разными. Для каждого мужчины любая женщина сумасшедшая, а для каждой женщины любой мужчина чудовище. То есть с точки зрения вообще их внутреннего строения большой разницы вообще их психофизического ощущения мира. Так вот, они принуждены объединиться в одну семью, притом запрещены Богом браки однополые, браки близких родственников, потому что тогда не выйдет вот такого совмещения двух противоположных достаточно устроений. Для чего? Чтобы вынужденным смещением в единое, с относительной инаковостью своего спутника, спутницы жизни, подготовиться к соединению с абсолютной инаковостью нетварного существа. Поэтому, если ты думаешь о вечной жизни, то тебе очень надо жениться. Это очень полезно, потому что тебе будет очень тяжело и трудно, потому что ты должен будешь составлять одно целое с тем, кто совершенно другой. И это не так, как ты. Вот одни супруги прожили 60 лет вместе, ни разу не ссорились. Его спрашивают, ну, как же вы так ни разу с ней не ссорились? Он говорит, ну, что с ней ссорились? Женщина, что с ним взять? А ее спрашивают, а с ним что-нибудь? Да что с ним ссорились? Мужчина, что с ним взять? Они сразу признали инаковость друг друга и смирились с этим. Ну, наверное,
это нереальные этом... какие-то люди, если честно, почему-то, мне кажется.
Ну, это может быть из притчи, но во всяком случае интересно.
Я почему-то вот, я вот совсем недавно, да, как у меня нашел свою судьбу, женился, и вот я, наверное, бывает тоже как-то, ну, разные, всякие ситуации бывают, да, но почему-то вот мысли о том, что, господи, зачем я это говорил, вот что это было, ну, зачем, это вот почему-то очень потом приходит, вот когда нужно промолчать, это вот... Все-таки пока не достиг такого
совершенства. Я думаю, действительно, навыки. Ну вот как раз вот это притирание, я думаю, поможет вам и действительно вас чувствовать себя близким.
Мне кажется, с этим каждый встречается.
Неизбежные трудности, хотя я тут опыта не имею.
Да. Ну, батюшка, есть у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Добрый день, ведущий. Добрый день, уважаемый батюшка. Меня зовут Лариса. Я хотела такой вопрос задать. Вот нам дается ангел-хранитель. И когда он сопровождает нас всю жизнь. А вот что случается с ним, когда человек умирает, и он проходит мытарство, попадает, например, в ад или в рай. А ангел-хранитель, что в это время, он уже не сопровождает душу все то время и переходит к другому человеку, который рождается? То есть и такой получается круговорот? Или же наоборот, он в аду, когда душа, например, мучается, а ангел-хранитель с ней там сокрушается? Или же в раю душа и ангел там? Вот такой вопрос.
Радуется, да?
Спасибо.
Да. Благодарим, Лариса. Я преподаватель, в том числе догматики, и в том числе ангелологии, демонологии в наших школьных порядках. Также шаг за шагом, буква за буквой открывается. И знаете ли, что меня в отношении этой ангелологии более всего занимает, что правильнее всего понимать наше полное непонимание. Конечно, есть определенные школьные определения, связанные с бытием свободноразумных, личностных существ, бесплотных, исполняющих волю Божью. Но оставил нам великий Дионисий Ареопагит и ангельскую иерархию, ангелы, архангелы, начало, престолы, там, власти, силы, господство, херувимы, серафимы. Но при этом чувствовать, что в связи с этим мы, так сказать, освоили ангельский мир и можем там очень четко распределить роли и особенно дать волю фантазии своей. А вот как потом, а что здесь, откуда берется? Есть ли определенный набор ангелов, которые выделяются? Человек прожил, ангел переносится на другую персону, это невозможно себе представить. Понимать, что по учению церковному за каждым крещенным человеком в момент крещения ангел-хранитель определяется, который уже жил или имел свое бытие, скажем так. Нам непонятно, что такое ангельское бытие. Мы говорим о жизни как человеческой, которая имеет свое начало в родах от родителей, но ангелы сотворены Богом между первым и четвертым днем, как говорит школьное богословие, творение. А при этом каким образом существует определенное количество конечное или бесконечное для человеческого сознания ангелов, нельзя сказать. Нам достаточно вот в этом вопросе понимать, что человек после его исхода заканчивает свое поприще, свое испытание, теряет свою возможность выбора. Мы молимся о православных христианах, каявшихся, тем не менее не достигших совершенной святости, и поэтому нуждающихся в молитвах церкви и после своего исхода. Но тем не менее я знаю такие порывы многих современных людей, особенно еще мало знакомых жизнью церкви, вымолить, так, у меня вот какой-то родственник совсем ничего не хотел, о Боге слушать не хотел, теперь умер, что для него сделать? Каким образом переменить дело, чтобы все-таки все стало хорошо? Образ подобия Божия в человеке, на человеке отпечатлен, это не шутка. Это божественная власть и избрание вечной своей участи. И мы уже вспоминали это дерево экклесиаста, которое куда упадет, в лесу, его уже не передвинешь, там уже оно останется лежать. Поэтому миссия ангела, как помощь помощника от Бога, представленного, который каким-то таинственным образом влияет на жизнь нашей личности, это все-таки тайна. Нам понимать, ну, дети к этому проще относятся. Вот мой ангел, я с ним. Ну, и то, нехорошо, если ребенок разговаривает с ангелом, это уже область фантазии будет, какой-то чувственности, граничащей все-таки с некоторым нездоровьем душевным. А вот молиться ангелу хорошо, раз он есть и слышит, пускай видит, что мы в нем нуждаемся. Именно молитва реализует общение с этим ангелом-хранителем. Поэтому нам не столько стоит заглядывать в неоткрытые для нас тайны бытия ангельского мира. Он для нас обозначен. Сам Христос говорил: «Жнецы — ангелы суть». И как ангелы пребывают на небесах, так и мы призваны, сподобившись наследовать Царствие Небесного, как ангелы. Поэтому у нас нет сомнений в их бытии, в том числе и в учении Церкви об ангелах-хранителях. Но уж точно разобраться в их анатомии, в их передвижениях не нашего ума дело. Достаточно молиться своему ангелу-хранителю, и чем ближе наша жизнь к ангелам, чем дальше она от скотского способа бытия, тем очевиднее для нас бытие небесных сил, и мы не столько склонны испытывать их, сколько радоваться от нашей совместной цели прославления имени Господня.
Батюшка, спасибо вам за этот ответ. Очень интересно, на самом деле. Вот очень часто тоже вопросы приходят, я попытаюсь их собрать, так сказать, воедино вопрос. Вот ты работаешь, и считаешь, ну, приносишь пользу в определенном смысле, без тебя это как-то невозможно сделать. Так вот, и ну, чувствуешь, что тебя тяготит, у тебя нет сил как-то вот делать какие-то дела, и вот как к этому относиться, что действительно делаешь полезное дело, но тебе тяжело, это что, крест, как к этому относиться?
Вы знаете, как премудрый Соломон в книге «Экклесиаста» или «Проповедника», он ведь испытал все наслаждения жизни. Вот, будучи царем над Израилем, имел доступ до всего и решил, не теряя здравомыслия, проверить все. И он нашел радость только в одном, как раз о чем вы спрашиваете. Радоваться о плодах трудов рук своих.
Даже несмотря какой ценой это достигается.
Так нет, именно тогда, когда ты терпишь, именно тогда, когда ты претерпеваешь, именно тогда ты постепенно приобретаешь и мастеровитость некоторую, когда уже самый высокий труд, ведь идеал — это крест, совершенство — это крест, совершенный труд, совершенный крест, понесенный ради всего человечества, образ совершенной жертвенной любви. А любое наше малое служение — это как раз приобщение к этому подвигу жертвенной любви в посильной для нас мере. И поэтому, когда от трудного закона искусства, от трудного к легкому, от легкого к привычному, от привычного к прекрасному. Таким образом, и по путям жертвенного служения восходит человек вплоть до мученичества, которое составляет для него блаженство, вплоть до преподобничества, где безмерная степень аскетизма дает человеку как раз полноту блаженства и богообщения. И для матери, которая не спит ночами ради ребенка и воспитывает его всеми силами души своей, это ли не блаженство? Потом радоваться о трудах рук своих, а может быть, в самом процессе самого своего служения, когда он уже подает какие-то первые признаки разумного существа, да еще верующего существа. Так что я сам в этом увидел вполне наслаждение, еще из первых занятий спортом. Был юношей, занимался спортом, легкой атлетикой. Я понял блаженство терпения в кроссах, на длинных дистанциях. Потом занимался искусством. И тоже понимал, что только полная самоотдача дарует тебе чувство радости, полноты твоего искусства. У нас была замечательный хореограф Гонсалес, такая испанка первой волны эмиграции, оттуда еще, вот в середине 20 века, при Второй мировой войне. И она говорила: нет ничего мучительнее, чем танцевать, репетировать в полсилы. тебя полчаса измучит. Но если ты будешь с полной самоотдачей, с каждым жестом, движением, то и 2-3 часа пролетят незаметными в этих танцах. Хореографические такие занятия, которым я был приобщен в творческом вузе. И дальше у меня и по монастырской жизни все так. Где начинаешь себя жалеть или искать какого покоя, сколько привает потом с этим связано печалей. А вот тот труд, который ты, превозмогая себя, несешь, он, во-первых, становится в любом случае все легче и легче, от года к году, от десятилетия к десятилетию. То, в чем ты становишься уже мастеровит, то уже доставляет тебе некоторую радость, хотя, может, еще больше скрипок должен делать, чем делал 20 лет назад. И думаю, что вот этот закон жертвенного служения как раз и действует в этих самых трудах, о которых вы говорите.
Отец Лука, я благодарю вас за эту беседу, вернее, даже мы благодарим вся наша команда телеканала «Союз», ну и наши телезрители, которые сегодня были очень активны, за это им огромное спасибо. Батюшка, будем прощаться.
Благодарим вас и вас, дорогие телезрители. Всего вам доброго, Божьей милости.
Сегодня для вас на ваши вопросы отвечал игумен Лука Степанов. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.